Мы сегодня читали 39-ю недельную главу Торы. Она называется Хукат. Хукат. Приходится эта недельная глава на, главным образом, три главы книги Числа, книги Бамидбар, 19-ю, 20-ю и 21-ю, захватывая первый стих 22-й главы. Числа 19:1-22:1. Вот отрывочек, поразмыслить над которым я сегодня вас приглашаю. Книга Числа, книга Бамидбар, 21 глава, стихи с 4 по 9. 21 глава, с 4 по 9. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома, и стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища? И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Вот история для размышления. Змеи стали жалить народ. И змеи, которые описаны как змеи ядовитые, они пришли вследствие греха, ропота, греха лжи, греха клеветы. Потому что у народа были и хлеб небесный, и Бог чудесным образом и воду давал на протяжении всех лет путешествия в пустыне. Здесь причина была в прихотях. И вот, когда змеи стали жалить народ, то пришли змеи, приползли змеи, которые обозначены довольно интересными терминами, словами в оригинале. Цитирую по комментарию Санчина. Ядовитых змеев в оригинале «Га нехашим, га серафим». Глагол «сараф» имеет значение «сжечь», «спалить». Змеи, названные «га серафим», отличаются тем, что их укусы вызывают боль, подобную горению. Раши об этом пишет так. Змеи ядовитых, жгучих, названы так, потому что они сжигают человека ядом своих зубов. А вот комментарий Гирша, описывая природу этих змеев, которые были использованы для наказания, обращает наше внимание на следующее. Не нехашим серафим, а га нехашим, га серафим, то есть с определенным артиклем, тех самых ядовитых змей. Определенный артикль в древнееврейском, он играет ту же функцию, что и определенный артикль в английском языке, с той лишь разницей, что в древнееврейском нет неопределенного артикля. То есть, если артикль присутствует, он всегда определенный. Речь идет именно о тех самых змеях, которые всем были известны. И дальше Гирш пишет. Эти ядовитые змеи всегда существовали в пустыне. Однако до этого момента Бог в своем провидении не давал им приблизиться к людям. Но сейчас Бог отменил это ограничение, и змеи пустыни вернулись к своим естественным повадкам, жертвой которых и пали люди. Так и Моше в книге Деварим 8.15, Второзаконие, 8 глава, 15 стих, говоря о пустыне, через которую чудесная божественная сила позволила сынам Израиля пройти невредимыми, называл Бога тем, дальше цитата, Второзаконие 8.15, тем, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды. Что такое василиски? В подлиннике используется уже известное нам слово «сараф». «Сараф». То есть, змеи и дальше «сараф». Помните термин «ганехашим», «гасерафим», им множественное число. То есть, Всевышний говорит о том, что в этой пустыне, в принципе, эти змеи водились. То есть, иными словами, не было здесь какого-то чуда со стороны Всевышнего, что Он взял и откуда ни возьмись, навел на стан Израиля этих змеев. Нет. Змеи там были. Дальше Гирш пишет следующее. Отсюда мы видим, что ядовитые змеи или огненные змеи столь же естественное явление в пустыне, как и жажда. Где места сухие, где скорпионы, где жажда и голод. Вот частью этого естественного порядка вещей являются и вот эти змеи, которые при укусе человека оставляют жаром, сгорением. Потому народ на протяжении уже многих лет путешествуя по пустыне, забыл, что пустыня в своем естественном состоянии – это место гибельное для жизни. И они воспринимали Божью защиту сверхъестественным образом, посылаемую на протяжении этих лет, как нечто само собой разумеющееся. И вот только когда Всевышний отнял эту защиту, тогда они смогли посмотреть реальности в глаза. Звучит ли это знакомо? Человек пользуется дыханием жизни от Бога, защитой Божьей, силами, которые Всевышний посылает, охраной, удачей, благословением и так далее, и так далее. Как будто это ему принадлежит человеку естественным образом. Как будто бы на самом деле земля, на которой мы живем, это самое идеальное место существования, и ничего плохого, в принципе, не должно было бы происходить. И начинает удивляться, почему же Бог на меня послал, и вот это, и другое, и третье, когда наступает период каких-то скорбей. Нам важно помнить, что земля сама по себе есть вотчина древнего змея. Есть вотчина того самого змея, который есть дьявол и сатана. Того, кто однажды обманул наших прародителей, и вследствие чего грех вошел в саму матрицу бытия на земле. Когда у нас все хорошо, то это чудо. Когда у нас все ладно, это потому, что Бог нас защищает. Если бы не Всевышний, если бы не ангелы Его, невидимые нашему взору, то мы давным-давно бы погибли. Этот мир... Он непригоден для жизни. Он враждебен по отношению к человеческим существам. И только благодаря тому, что Всевышний хранит, мы можем жить. Когда же происходит грех, когда человек заслуживает того, чтобы Божья защита была снята, тогда он вдруг и обнаруживает, каково на самом деле жить на нашей прекрасной планете, где царствует, повторим, вот тот самый древний Нахаш, древний змей. Следующий, 7 стих 21 главы книги Числа говорит. «И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе». Когда вследствие невзгод, вследствие, в данном случае, заболеваний, отравленности змеями, вследствие гибели близких, народ приходит в себя и дает себе трезвую оценку. Он признает, что сам навлек на себя это состояние. И приходит покаяние, приходит признание вины, приходит исповедание, то есть люди вслух признают, что они сами навлекли на себя эти беды, и просят, чтобы Моисей о них помолился, и вот только после этого, вот этого кардинального изменения отношения народа, только после осознания может быть дано избавление, может быть дано спасение. И потому читаем дальше 8 стих. «И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Что значит знамя? Вот как это комментирует Раши. Дословно «на шест». «На шест», пишет он. То есть на древко, на древо. А потому, что он высоко поднят и служит знаком и символом чего-либо, называется именно этим термином. В подлиннике у нас слово «нес». «Нес» – знамя. То есть дерево, на котором что-то крепится. То есть цель как раз-таки поднять или в результате поднятия дать многим увидеть этот знак. Запомните термин «нес». Он нам сегодня пригодится. «Вознесенные ввысь». Следующий 9 стих. «И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Попытаемся проникнуть в суть того, что происходило. О чем может идти речь? Из меди сделанный змей спасал от смерти. Правильно ли будет так истолковать этот эпизод? Сказано ли, что змей обладал особыми свойствами? Или, может быть, медь была особого свойства, что вот смотря на это изображение, ужаленный оставался в живых? Какого свойства должен быть этот взгляд, чтобы спасать от смерти? Посмотрите на конец 8 стиха, как там выражена мысль. Сказано, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. Взглянув, останется. Слово «взглянув» в русском языке предполагает короткое единократное действие. Взглянуть – это означает бросить взгляд, посмотреть, и само действие во времени довольно сжато. Так? Посмотрел, остался в живых. Нам важно знать, что в оригинале, в древнееврейском языке, оба глагола «и взглянув», и «останется жив», там два глагола, глагол «раа» – смотреть, и глагол «гая» – жить, использованы в одинаковой форме, в идентичной форме. Что будет означать «жить»? Насколько по времени будет растянуто это действие? Очень хороший ответ. На неопределенное время. На неопределенное время. Точно на такое же время растянут глагол «смотреть». Вот как эта мысль выражается в переводе Гирша. «Он смотрел на медного змея и выживал». То есть, что мы хотим здесь увидеть, это то, что речь не идет о мимолетном взгляде. Нужно было именно смотреть. Не просто взглянуть, а смотреть. Это по времени продолжительное действие. То есть, предполагалось, что человек будет смотреть, и смотря, в результате будет жить. И смотреть, и жить в подлиннике – глагол в абсолютно идентичной форме. Вот как это выражается у комментаторов. Раши пишет следующее. В случае змеиного укуса сказано, и было, если укусит змея человека, то посмотрит и так далее. Ибо змеиный укус не исцелялся так быстро. но лишь при условии, что человек всматривался сосредоточенно. Итак, нужно было сосредоточенно всматриваться. Вопрос, для чего? Чтобы сосчитать все чешуйки на медном змее, чтобы приблизительно представить себе длину, толщину, соразмерность формы. Что может быть такого притягательного, интересного или значимого, или важного в этом медном змее, чтобы именно внимательно всматриваться? Что там можно увидеть? Читаем дальше. Раши цитирует из Мидраша, из раздела Рош ха-Шана 29а. «Наши мудрецы говорили, — пишет средневековый комментатор, — но разве медный змей умерщвляет или сохраняет жизнь? То есть, разве способен кусок металла спасти от яда, да, причем еще не путем, скажем, прикладывания или какого-то физического воздействия, а путем того, что человек смотрит на змея, и через вот орган зрения он вдруг становится здоровым? Естественно, этот вопрос давно уже интересовал мудрецов. И вот их ответ. Однако понимать следует так. Когда сыны Израиля устремляли взор ввысь и подчиняли свои сердца своему Отцу Небесному, они исцелялись, а если нет, угасали. Вот еще один перевод этого же Мидраша. Разве медный змей может убить кого-то или спасти кого-то от смерти? Конечно же, нет. Но до тех пор, пока сыны Израиля поднимали свои глаза к небу и устремлялись всем сердцем к Творцу, они исцелялись. Но если они отказывались направить свои, все помыслы своего сердца к Отцу Небесному, они погибали. То есть в форме глагола, которая использована здесь, что это именно продолжительное смотрение, это именно попытка сосредоточиться, мудрецы видят указание на молитву здесь, на молитву. В действительности слово «нес» переводится как «вознесенное» куда? «Ввысь». То есть, это древко, это знамя, это шест, и это одновременно «высь». Потому смотреть нужно было именно «высь», к Небесному Отцу, к Творцу миров. И вот именно долго, именно сосредоточенно, речь идет о молитве. Это не магия, это не какое-то волшебство. Это живые взаимоотношения. Если же не поднимали взор ввысь, если помыслы не обращали, если сердца свои не поднимали к Отцу Небесному, они погибали. В книге с более близкого по времени к нам автора, в книге «Патриархи и пророки» написано так. В этой необходимости взирать на медного змея заключается серьезный урок. Израиль не мог сам спасти себя от рокового воздействия яда. Только Бог был в состоянии исцелить людей. Однако они должны поверить в средства, предложенные Богом для их спасения. Чтобы жить, им нужно было взирать. Бог мог принять лишь их веру, а она выражалась взглядом на змея. Итак, грех привел к возврату в реальность. Это, в свою очередь, привело к чему? К осознанию, к признанию своей вины и далее к покаянию и исповеди. Народ признал свою вину. Бог посылает способ спасения. Но ведь Всевышний мог просто сказать слово, и они все были бы здоровы, так? Он мог послать исцеление каким-то путем, который не требовал бы никаких действий со стороны человека. Но он всегда действует по-другому. Есть ключевой термин, который неоднократно встречается в Торе и во всем Священном Писании. Сотрудничество. Бог сотрудничает с человеком. И вот Бог дает средства, а человек должен этим средством воспользоваться. И когда он смотрит с верой, когда он обращает взор свой ввысь, когда он возносит сердце свои мысли свои к Всевышним, когда он молится, тогда вот на основании молитвы веры приходит исцеление и приходит спасение. Вот это вот формула выхода из любой беды. И это формула победы над любой проблемой. Как правило, за редчайшим исключением, исключения есть, но они крайне редки, беды в жизни человека – это следствие его грехов, как правило. Есть несколько праведников на земле, которые своими страданиями просто вот прославляют Бога, а сами они не виноваты. Есть такие, но их крайне немного. Чаще всего беды – это результат проблем в человеке. То есть, или он уже что-то натворил, или он вот-вот что-то натворит, и Бог его заранее предостерегает, и так далее, и так далее. В любом случае, это результат выбора человека или выбора его родителей. А раз он из их естества появился, соответственно, как и в любой другой сфере, мы несем с вами информацию, которую передают нам родители генетически. И вот, когда человек начинает грешить, когда он начинает осознанно грешить, Бог на время отнимает свою милость, и человек оказывается лицом к лицу с реальностью. Эта реальность мало кого радует. Реальность змеев, которые вокруг кишат. Священное Писание сообщает, что 1/3 всех когда-то сотворенных Богом ангелов сейчас дислоцирована на земле. Они называются ангелы сатаны, бесы, демоны, злые нечистые духи. И это страшная картина. Их число огромно. И когда человек остается с ними один на один, он погибает через несколько секунд. И вот когда Всевышний дозволяет реальности этого мира встряхнуть человека, тогда есть надежда на то, что человек признает свою вину, покается перед Господом, исповедуется, и дальше он должен с верой воспользоваться предложенным способом спасения. Вот это эпизод, который описан в нашей недельной главе Торы, в 21 главе книги Числа, в стихах 4 по 9. Это было в 15 веке до нашей эры. И вот прошли века, и мы во времени перенесемся сейчас в 7 век до нашей эры. С 15 в 7 век до нашей эры. И прочитаем в 4 книге Царств, 18 главе, первые 4 стиха. 4 книга Царств, 18 глава, первые 4 стиха. В 3-й год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Ави, дочь Захарии, и делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Делаем паузу. Представляете себе, на что покусился Езекия, царь Израиля? Разбил, уничтожил, раздробил медного змея, то есть того, которого сделал Моше по Божьему повелению. Вот, то есть, если не читать дальше, то Езекия здесь представляется как человек, совершивший святотатство. Вот, однако, Слово Божие продолжает. Потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Так, смотрите, что произошло. Вот этот вот способ спасения, который Всевышний послал в ответ на покаяние и исповедь, и как средство спасения, если будешь всматриваться ввысь и с верой обращаться к Богу, вот этот вот металлический объект стал чем? Стал идолом. Произошло обожествление материального объекта. И сказано, сыны Израилевы до тех самых дней, то есть вплоть до 7 века до нашей эры, кадили ему, то есть совершали служение Ему, поклонялись Ему, обожествляли Его и называли Его Нехуштан. Вот что произошло. Средство спасения, данное Богом для того, чтобы служить объектом, куда бы вера фокусировалась, заняло самостоятельное место в опыте народа Божия. И подобных нехуштанов во всех религиях, и в иудаизме в том числе, и в христианстве, и так далее, превеликое множество. Даже если когда-то Бог и использовал какой-то способ, какой-то объект для спасения, даже если и принять как реальную историю тот факт, что в 15 веке нашей эры, когда было вынесено изображение известной в Библии личности перед известным сражением, и в результате Бог послал спасение, то вот это вот изображение, если Бог и проявил себя при посредстве оного, никак не может и не должно стать объектом поклонения. Знающий да разумеет. То есть, о чем бы мы ни говорили с вами, никакие объекты не могут стать способом или же восприниматься как источник силы, спасения, помощи и так далее. Но, тем не менее, это произошло. А когда они становятся таковыми, то тогда нужно сделать что с ними? Разрушьте, истребите. Неважно, кто это написал, сам евангелист Лука, как традиция ходит, или это Моше сделали, кто любой другой. Если это стало объектом поклонения, тогда это вошло в противоречие с заповедью «Не делай себе кумира, никакого изображения, не поклоняйся и не служи им» и так далее. Нужно что сделать? Жертвенники их сокрушите, статуи их разрушите и так далее. Почему они называли его Нехуштан? Нехуштан. Во-первых, есть древнееврейское слово «нехошет». Нехошет – это медь. Змей был сделан из меди. Ну и, во-вторых, само слово «змей», которое здесь используется, это нахаш. Нахаш и нехошет. Нехуштан. Вот это новое божество, которое появилось в Израиле, и ему стали поклоняться. Для нас здесь очень серьезный урок. Всегда помните, что любые средства и способы, которые Всевышний использует для спасения в прошлом или в настоящем, это лишь только средства, это лишь только пути, каналы. И истинный Спаситель всегда Всевышний. Только Он есть источник жизни, защиты и спасения. И потому, только лишь смотря на Него с верой, обращаясь к Нему с верой, на основании покаяния и исповеди, можно ожидать спасения. И еще один эпизод в Священном Писании, который упоминает этого медного змея. Это у нас апостольские писания, Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 14 по 16. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 по 16. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь Иешуа говорит о себе и проводит аналогию. Он говорит, как однажды Моше змея вознес, то есть что сделал? Разместил на дерево, на древко, на шест. Так должно быть вознесено Сыну Человеческому. То есть, речь идет о том, что вот этот вот медный змей стал прообразом Спасителя, прообразом Иешуа, и Иисуса Христа, Иешуа Хамашех. И вот появляется вопрос, а на основании чего возникла вообще такая мысль, такая ассоциация? Почему вдруг Спаситель утверждает, что есть эта аналогия? Было пророчество в книге пророка Исаии, в 11 главе, 10 стих. Исаия 11, 10. «И будет в тот день корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». описывается некий корень, корень Иисеев, и сказано, он станет как что? Как знамя. Слово «знамя» в подлиннике вы должны были запомнить как «нес». Спасибо. Который станет как знамя. Вот этот вот корень Иисеев станет как «нес». Что же такое корень Иисея? Или кто же такой корень Иисея? Посмотрим на контекст. Первые стихи этой 11 главы. Я читаю стихи 1 и 2. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». То есть, из дома Иисея, у которого в семье родился кто? Давид. И из дома Давидова, потомок Давида, будет Машиах, будет помазник. Почему? Потому что на нем Дух Господень почиет. Дух Господень. Речь идет именно о Машиахе, о Мессии. По-гречески как Христос, помазанный. Так вот, вот именно этот Машиах, именно этот потомок Давида, то есть Машиах бен Давид, Мессия, сын Давида, он будет как знамя, он будет как нес. И когда мы смотрим в подлиннике вот это слово нес, оно отводит нас, оно отсылает нас туда, в 21 главу книги Числа, в нашу историю, потому что именно на этом нес, на этом шесте, на этом древе был размещен медный змей. И потому все, что было верно в опыте израильтян в пустыне, теперь будет верно не только для Израиля, но сказано, к нему обратятся язычники, язычники. И покой будет славой, покой его будет славой. Исаия 11:10. То есть, то чудо, которое имело место в пустыне, оно повторится в опыте и служении Иешуа, в опыте и служении Машиаха, в опыте и служении Иисуса Христа. И именно это и произошло. Читаю еще раз. «Ибо как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Сын Человеческий, Иисус Христос, был вознесен на древо. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я снова возвращаюсь к книге «Патриархи и пророки», где сказано, «Все, когда-либо жившие на земле, испытали смертельный укус древнего змея, называемого дьяволом и сатаною. Роковые последствия греха можно устранить, только воспользовавшись средством, предложенным Богом. Израильтяне оставались в живых, когда смотрели на вознесенного змея. Их взор заключал в себе веру. Они оставались живыми, потому что верили в Божье Слово и в средства, которые Он дал для их исцеления. Так и грешник, взирая на Христа, будет жив. Он получает прощение через веру в искупительную жертву. Механизм остается неизменным. Грех приводит к беде и к смерти. Но если человек, посмотрев в глаза реальности, осознает причинно-следственную связь, признает себя грешником и исповедует свой грех, а далее с верой взирает на того, кто размещен там на древе, подобно медному змею, и когда он с верой обращается ко Всевышнему, он получает прощение и жизнь. В первом послании Иоанна, в 1 главе 9 стихе написано, 1 Иоанна 1:9, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Исповедь, вера, молитва на основании подвига, который имел место там, на этом древе, дает жизнь. И я приглашаю всех вас, и призываю всех вас удостовериться в том, что в вашем опыте это уже состоялось, что вы знаете, как верой смотреть на того, кто находится на древе и дает жизнь вечную. Аминь.